В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианстве. Подчеркиваю, это могут и должны быть трудные вопросы, то есть вот те вопросы, которые для вас как-то подрывают христианство, которые делают его для вас менее правдоподобным, которые затрудняют вашу веру, которые вот каким-то образом вам препятствуют. Пусть это будут именно трудные вопросы, и я здесь для того, чтобы на них постараться ответить. Эти вопросы можно присылать разными путями. Можно их отправлять, оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Проще всего, наверное, их оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем выходить в эфир. Те, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа, Сергей Худеев Теос Медиа, и первая же страница, которую вам выдаст поисковик, это будет страница вот этой передачи. Но перейдем уже к трудным вопросам. Материалисты часто указывают на то, что сон, в ходе которого сознание прекращает свою работу, указывает на его материальную природу. Что бы вы могли возразить на это? То, что, как правило, материалистические возражения, они держатся на ложном представлении о том, что такое дуализм. То есть люди себе это представляют так, что душа — это призрак в машине. То есть вот есть машина нашего тела, и в нем отдельно сидит душа, как водитель на водительском кресле. И водитель, он с машиной связан очень слабо. Водитель продолжает полностью функционировать, он бодрствует, он не выключился. Когда мотор заглушен, машина стоит на стоянке. Водитель может легко выйти из этой машины и сесть в другую. И в этой ситуации вопрос, почему, значит, у нас водитель бодрствует, водитель выключается вместе с машиной, если это две совершенно разные сущности, он был бы вполне себе обоснован. В христианской картине мира душа — это не призрак в машине. Душа связана с телом гораздо более тесно, гораздо более прочно, и душа и тело, они оказывают взаимное влияние. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы спим, когда мы утомляемся, нам нужен отдых, наше состояние сознания может измениться в результате там болезни или воздействия веществ. Это все неудивительно, потому что наша душа и тело очень тесно связаны в обоих направлениях. Как наше тело влияет на нашу душу, так и наша душа влияет обратно на наше тело. Ну, самый такой классический пример влияния души на тело — это плацебо. Когда человек употребляет какие-то таблетки, которые на самом деле чистый сахар, но про которые ему сказали, он поверил, что это чудесное какое-то лекарство, которое мертвого поднимает, там вообще все лечит от всех болезней, он поверил, и ему реально станет лучше, просто потому что он в это поверил. Но есть еще эффект ноцебо, когда человек думает, что он отравлен, что он подвергается какому-то вредоносному воздействию, от этого умирает. То есть душа тесно связана с телом в христианской картине мира. Критика со стороны материалистов, она очень часто основана на представлении о душе как о призраке в машине, и мы этого представления просто не разделяем. Душа — это не призрак в машине, душа связана с телом чрезвычайно тесно. Так, каково ваше мнение о мытарствах преподобной Феодоры? Является ли этот текст обязательным в православной церкви? Ну, нигде не догматизирован, обязательным он, конечно же, не является. Это такая духовно-назидательная литература, которую люди писали вот в средние века, и ее можно там по-разному оценивать, ее литературные достоинства, но каким-то авторитетным вероучительным документом это не является. И с точки зрения, если его рассматривать как вероучительный текст, опять-таки, если его рассматривать просто как такую назидательную литературу, то к нему и требований больших нет. Если его рассматривать как вероучительный текст, то там, конечно, какое-то огромное количество несообразностей, потому что ну, как-то бесы требуют отчета у усопшего христианина там, в его грехах. Кто они такие вообще? Это Христос. Библия говорит, что мы ему дадим отчет, Богу. Мы же не рабы бесов, мы рабы Иисуса Христа. Мы, значит, ему за наши грехи мы будем отчет ему давать. Ни в коем случае не бесам. Есть замечательный текст святого Иоанна Карпавского. Я его в таких случаях все время вспоминаю. Пересказываю близко к тексту, не наизусть. Но звучит это примерно так. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, являясь грозным обличителем грехопадения ее». Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, не боится его нападения и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе-то что за дело, чуждый Богу? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти. Власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим. Имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честный его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых. От таких дерзновенных слов души убежит, наконец, дьявол, раздирающий и спуская крик, в бессилии устоит против имени Христова. Душа же превыше его суща, и паря над врагом, заушает его, как так называемый быстрокрыл над вороном». В общем, Иоанн Карпавский святой, он высказывает совершенно очевидную мысль, для человека, который верит все-таки Новому Завету, верит апостолам, что Христос нас искупил, мы принадлежим Ему, мы Его рабы, не чьи-то еще, за наши, за то, как мы вот тут, значит, себя вели и в чем мы согрешили, мы отчет будем давать Ему. Вот в Евангелии есть притча, где приходит, возвращается господин, требует отчета у своих рабов. Отчет у своих рабов требует господин, а не рабы, а не враги господина. Понимаете? Это довольно, мне кажется, очень странная идея. Это, знаете, это как если бы пришли, не знаю, ко мне эти разбойники из ИГИЛа. Я напоминаю для тех, кто не знает, что это запрещенная в РФ организация. Вот если бы пришли ко мне эти самые разбойники и стали бы говорить, что сейчас они вот требуют от меня отчета в моих прегрешениях против правительства. Ну, я бы им, наверное, сказал, что, ребята, если у правительства ко мне будут претензии, наверное, их будут выражать его законные представители. А вы наоборот, вы враги государства, вас преследуют, вас в тюрьму сажают. Вы-то кто такие? Вот точно так же, когда там картина, в которой бесы требуют отчета души, душа от них должна откупаться там своими добрыми делами. Про кровь Христову вообще никто не вспоминает вообще вот на протяжении всего этого длинного текста. Никаких упоминаний о том, что вообще-то за Феодору Христос умер, там, ни малейших. И тут, в общем-то, естественная реакция, да кто они такие вообще? Вот если мы согрешили перед Христом, вот Христос имеет право с нас спрашивать, Он есть вообще наш Господь, Он есть наш владыка, Он будет мы ему будем давать отчет. Без сам мы никаких отчетов не должны. Поэтому сама идея, что вот человек сталкивается с бесами, бесы ему предъявляют, он им должен отчет давать, она, мне кажется, очень странной на фоне Нового Завета, где определенно говорится, что Господь и Судья наш — это именно Иисус Христос. Так, вот еще вопрос. Так, католическая церковь извинилась за крестовые походы инквизицию. Извинится ли когда-нибудь хоть за что-нибудь православная церковь? Ну, я не помню, в чем там состояло извинение католической церкви. По-моему, там один из пап сказал, что вот мы сожалеем о том, что некоторые чады католической церкви себя так вели. То есть нельзя сказать, что это вот вся церковь извинилась, потому что это было бы очень странно, потому что покаяние — это личный акт. Покаяние состоит не в том, что я говорю, там, не знаю, в 16 веке был, не знаю, там, Иван Васильевич Грозный, он был очень нехороший человек. Это все что угодно, но не покаяние. Если я хочу обличить каких-то людей, которые вот жили в прошлом и как-то себя плохо вели, ну, это будет, ну, да, я, значит, их обличил. Но то, что как-то каяться во грехах я не могу, потому что и грехи, они не мои, понимаете? Если я начну каяться в ваших грехах и начну публично провозглашать, там, не знаю, а вот вы такой нехороший человек, вы вообще большой-большой грешник и злодей, мне за вас очень-очень стыдно. Это будет с моей стороны выглядеть не как покаяние, а как я просто решил на вас наехать. Причем независимо от того, насколько вы вообще вот соответствуете этому описанию. Поэтому покаяние — это все-таки не коллективный, это личный акт, и это акт лично за себя. То есть, когда я говорю, что вот там в прошлом были какие-то мои единоверцы, которые были плохие люди, ну, я могу так сказать, но это не будет покаяние, это будет просто я каких-то людей подвергну критике. Это возможно, я не считаю, что этого нельзя делать, но это будет не покаяние. Покаяние — это предполагает, что лично я в моих личных грехах, в том, что лично я что-то не то сделал, лично я каюсь. Вот каяться за других людей — это очень странная идея. Других людей можно обличить, там, про других людей можно сказать, что я вот там их не одобряю категорически. Но когда каяться за других, понимаете, это то, что часто называется в американском английском есть такое выражение — извините мое произношение, virtue signaling, то есть демонстрация добродетели, это у нас переводит, когда человек кается за преступление вообще аж всей белой расы, там, он кается за преступление Эрнана Кортеса, там, Сесиля Ротса, там еще каких-то разбойников, но при этом лично он, лично за себя каяться ни в чем не собирается, потому что он тот человек замечательный. И то, как сильно он кается за каких-то других людей, только подчеркивает, какой он большой молодец. И вот покаяние в христианском смысле — это то, что я каюсь вот в том, что лично я сделал плохого по отношению вот к тем людям, с которыми я соприкасался. То есть каяться в там, грехах Святейшей Инквизиции, каковы бы они ни были. Это не будет покаяние, потому что я не являюсь там и участником. Покаяние — это всегда личный выбор перед Богом относительно моего личного пути. Я еще раз скажу, что вы можете критиковать других людей, вы можете критиковать там единоверцев своих, вы можете говорить, что все очень плохо, там, можете обличать поступки других людей, но обличение поступков других людей, там живых или усопших, это не покаяние, это именно обличение. То есть покаянием это называть было бы совершенно неверно. Еще один вопрос. Почему христианская этика так сильно зациклена на сексе? Какое дело Богу до моей личной жизни? Ну, огромное дело, потому что Богу вообще есть до нас дело. Ну, как вам сказать, вот есть пример, который я привожу время от времени, его рассказывает Питер Крифт, это очень известный католический философ и апологет, он профессором где-то там преподает, в Бостоне, что ли. Ну, вот он, в общем, преподаватель. И он приводит такой пример, говорит, представьте себе, что ко мне подошла моя студентка и сказала, что она собирается заняться проституцией. Ну, я как посторонний богожелательный человек ей скажу, что, наверное, подумай головой, это, наверное, будет очень большая глупость с твоей стороны. Потому что, ей никто, и не отец родной, у меня нет с ней каких-то очень тесной привязанности. Я просто богожелательный посторонний человек, который ей просто объясняет, не надо так, наверное, поступать, это глупо. А вот если ко мне с таким же заявлением подойдет моя дочь, вот тут я буду сильно взволнован и, наверное, не буду говорить очень спокойно. Именно потому, что она, вот моя родная дочь, она очень важна, очень ценна в моих глазах, я ее очень люблю. Мне очень важно, как она будет жить. Именно поэтому мне будет очень важна ее личная жизнь. Мне не все равно, у меня вот дочь проститутка или нет, потому что она моя родная дочь. Я вот на ее заявление буду реагировать гораздо более взволнованно, чем на заявление студентки. А вот говорить о том, что Богу нет дела там до нашей личной жизни, это значит говорить, что Бог, он такой посторонний. Ему нет дела до того, как ты живешь. Он тебе не отец родной, он тебе просто, вы же космический разум, которому, в общем-то, нет до тебя дела. А Священное Писание говорит, что Богу есть до тебя дело, что Бог к тебе глубоко привязан, Бог тебя любит, Богу важно, как ты живешь. И более того, Богу важны другие люди, с которыми ты имеешь дело. Богу очень важно, как ты обращаешься с другими людьми. Любая женщина — это царская дочь. Ты должен на нее смотреть, как на царскую дочь. Ты должен на нее смотреть с благоговением и страхом. Ты должен относиться к ней с глубочайшим почтением. Потому что Бог ее знает, Бог ее любит. Бог ее сотворил для того, чтобы даровать ей вечную жизнь. Христос за нее умер. Ты должен смотреть на женщину с благоговейным почтением. Это означает, что если ты так на нее смотришь, ты можешь взять ее в любимые жены. Ты можешь заботиться о ней всю оставшуюся жизнь. Ты можешь относиться к ней с глубочайшим почтением всю свою оставшуюся жизнь. А плут, то есть какая-то сексуальная активность вне брака, она предполагает, что ты так не смотришь на другого человека. Она предполагает, что ты смотришь на нее как на просто такое проходное приключение в твоей жизни, не как на что-то важное, и она заслуживает того, чтобы ты к ней относился так, как к ней Бог относится. И поэтому очень важно, как мы относимся к себе, очень важно, как мы относимся к другим людям. Поэтому Библия говорит, что брак — это что-то очень важное, ценное и очень хорошее в очах Бога. Это то место, где проявляется любовь, преданность и забота, подобная любви, преданности и заботе Бога. Когда человек вместо брака, он использует свое естественное такое природное влечение, просто чтобы использовать других людей в качестве чего-то проходного, в качестве инструмента для удовлетворения каких-то моих потребностей, это то, что абсолютно не угодно Богу. Именно потому, что в глазах Бога и вы, и другие люди очень обладают абсолютной ценностью. Библейская весть, она очень огромная, и она очень трудно помещается в голове, но Библия говорит, что Бог каждого человека, мужчину или женщину, соткал в чреве матери индивидуально. То есть не то, что Бог запустил некий такой конвейер, и в этом конвейере, с этого конвейера люди продолжают штамповаться. Нет, Бог каждого конкретного отдельного человека соткал в чреве матери. Бог каждого конкретного отдельного человека привел в мир согласно своему замыслу. Христос умер за каждого конкретного человека. Апостол Павел говорит: «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
То есть не просто за человечество в целом, не просто за церковь в целом, Христос умер за конкретно вот этого человека. И вот отношение к другим людям, оно должно определяться тем, что я знаю, что Бог этого человека соткал в чреве матери, вот лично, индивидуально. Бог имеет об этом человеке заботу и попечение, этот человек важен для Бога, Христос за него умер. Ну или, соответственно, за нее. И именно в контексте признания того, насколько для Бога этот человек важен, я и должен строить с ним отношения. А это предполагает, что я должен относиться к женщине, ну или там, соответственно, наоборот, с глубочайшим почтением. И если я ее беру, я ее беру в жены. Для того, чтобы любить ее и заботиться о ней всю оставшуюся жизнь. И Богу, конечно же, есть огромное дело для того, как мы друг с другом обращаемся. И такая немоногамия будет, это всегда кто-то пострадал. Не бывает так, чтобы это обошлось без обиды. Потому что временные отношения, которые потом разрываются, они всегда предполагают, что кого-то выбросили. Кому-то предпочли другого, кто-то проиграл, кого-то выгнали. Поэтому это Богу есть определенное дело для того, что мы делаем с собой, и для того, что мы делаем с другими людьми, потому что и мы сами, и другие люди для Бога обладаем огромной ценностью. Евгений спрашивает, как правильно выбрать наставника или душепопечителя? Я тут не берусь советовать. Это уже такой пасторский вопрос. И, наверное, я, поскольку я не являюсь пастырем, я не рукоположен и не обучался этому, я на него все-таки не рискую отвечать. Почему Пасха отмечается каждый год в разные дни? Ведь день смерти, последующее воскресенье, был определенный, так же, как Рождество Христово. Пасха просто отмечается по другому календарю. И Пасха, она была привязана к Пасхе Ветхозаветной, к дню исхода Израиля из Египта. Поэтому там просто другой календарь. Майк пишет, что плохого не давать свободу воли маньякам убивать? Почему всемогущий Бог не может забрать свободу воли у маньяков, оставить ее у нормальных людей? Проблема в том, что нет нормальных людей. Нам кажется, что людей можно поделить на нормальных маньяков. Вот есть мы, нормальные законопослушные люди, есть какие-то бандиты-отморозки. А на самом деле грех — это всеобщее человеческое свойство. И грех — это то, что пребывает во всех нас, и то, что действует во всех нас, тем сильнее действует, чем меньше мы это замечаем. Знаете, мне как-то ставили вопрос, почему Бог не убил Гитлера? Гитлер бы умер в младенчестве, или его там во время пивного путча там какой-нибудь полицейский баварский оказался бы несколько более метким, и на этом бы карьера Гитлера прервалась бы, все, вот не было бы войны, не было бы Холокоста, не было бы всех ужасов. И ответ на этот вопрос в том, что не было бы Гитлера на его месте, обязательно был бы кто-то другой, потому что события Второй мировой войны, они вызревали очень долго, и они вызревали в умах и сердцах миллионов людей, причем во всей Европе, что там определенные тенденции в науке, в интеллектуальной жизни, которые породили расовую теорию, они аж там с конца XVIII века, когда там пишутся квазинаучные труды про то, что человеческие расы, они все разные. Разные не просто вот внешне, а вот так фундаментально там разные виды. Там Первая мировая война, которая была проиграна, после которой там Германии навязали унизительный мир, и мир настолько унизительный, настолько невыгодный, что в той или иной форме германский реванш был неизбежен. Большевистская революция, которая напугала германских обывателей, которая их побудила считать, что уж лучше Гитлер. Они еще не знали, значит, кто такой будет Гитлер. Можно перечислять огромное количество грехов людей, разных людей, в разных странах, привели к возникновению германского нацизма. И если бы Гитлер был, значит, убит в юности, то это бы ничего не изменило радикально. Это же движение нашло бы себе другого вождя. Вот грех — это не что-то, что можно выделить его конкретных носителей, их обезвредить, и все будет хорошо. К сожалению, это так не работает. Грех — это всеобщая пораженность человеческого рода грехом, и Бог оставляет нам свободу действовать, потому что Бог ищет нашего спасения, и Бог дает нам возможность покаяться, обратиться к Нему. Я думаю, что Бог все же вмешивается в историю, и человечество до сих пор себя не истребило, мы до сих пор продолжаем существовать, потому что Бог продолжает активно вмешиваться в историю, промысел Божий. Вот у нас нет до сих пор ядерной войны, потому что промысел Божий нас чудесным образом от нее отводит. Но вот сделать так, чтобы никто не мог творить зла, не было бы никаких маньяков, это значило бы устранить свободу воли как таковую. Невозможно сделать так, чтобы вот у меня была свобода противиться Богу, а у другого человека не было. Я тоже являюсь участником мирового греха. Знаете, вот как, по-моему, Неемия, если я не путаю, он молится и исповедует свои грехи, грехи народа моего Израиля. То есть он видит себя как часть проблемы. И вот мы являемся частью проблемы греха. И мы должны сделать выбор, мы должны обратиться к Богу, чтобы Бог действовал через нас и эту проблему исправлял. А воздух, электричество — это то же самое, что и Бог. Откуда вы знаете, почему это? Нет, конечно, воздух, электричество — это Божье творение, что это то, что Бог создал. Зачем Бог дает маньяку убивать десятки людей? Это мы рассмотрели. Зачем наказывать людей за преступления, которого не совершали? Я про первородный грех. Значит, первородный грех — это не вопрос наказания за преступления, которого не совершали. Это вопрос вовлеченности в общий мятеж. То есть третья глава книги «Бытия», она описывает ситуацию греха, в которой мы находимся все. То есть это мы слушаемся змея, а не Бога. Это мы едим запретный плод. Это мы, съевши запретный плод, ищем на кого свалить. Ну, как Адам, он сваливал там, на Еву, Ева на змея. Я даже видел очень смешной рисунок, где змей сваливает на ежей, ежи сваливают еще на кого-то. То есть это мы слушаемся змея, это мы грешим, это мы вместо того, чтобы покаяться в наших грехах, перекладываем ответственность на кого-то еще. То есть это третья глава книги «Бытия» — это поразительно гениальный по своей кратости текст, который описывает наше текущее состояние. Не просто событие, которое когда-то очень давно произошло, но наше текущее состояние — это я тоже являюсь Адамом, который падает. Это мой грех тоже. Я лично вовлечен во все это. Я делаю то же самое, что Адам. То есть грех Адама не является как чем-то чужим, что произошло очень задолго до нас. Это является то, во что мы вовлечены лично и непосредственно. То есть я сам являюсь участником того мятежа, родоначальником которого выступает Адам. Нельзя сказать, что я тут вообще не при делах. Я тут лично не принимал участия. Я как раз лично, намеренно, сознательно принимал участие и продолжаю принимать. То есть грехопадение Адама — это не ситуация, когда другой человек согрешил, а вам вменяют его преступление. Нет, это ситуация, когда вы лично являетесь участником в этом мятеже, в этом грехе. И вы унаследовали это состояние, но грехом-то он от этого быть не перестает. Но представьте себе, вы выросли бы в культуре, где приняты человеческие жертвоприношения, например. И вы в них участвуете, вы считаете, что так и надо. Ну, все вот сжигают младенцев в жертву, вау, ну, это мы так унаследовали от предков. Мы продолжаем сжигать младенцев в жертву, вау. В этом не было бы, вот то, что вы явились в этой культуре на свет, в этом не было бы вашего личного выбора, но в том, что вы продолжаете сжигать младенцев в жертву Ваалу, был бы ваш личный грех. Это было бы ваше личное следование худому обычаю. Поэтому первородный грех — это не просто вот когда-то давно произошедшее событие, которое, вину за которое на нас почему-то повесили. Это длящееся состояние. Это то, в чем мы продолжаем лично и активно принимать участие. И поэтому мы несем на себе вину за наши поступки, которые являются частью этого греха. Что такое самодостаточность? У всех же это понятие включает разные понятия. Одним достаточно минимум, другим вагоном благ, и понятий мало. Как вы понимаете, сегодня самодостаточность плавно перетекает в эгоизм. Но я бы сказал, что никто из нас не самодостаточен, мы не созданы самодостаточными, мы нуждаемся в других людях всегда, и мы должны это спокойно и с благодарностью принимать, что мы всегда нуждаемся в других людях. Расскажите о теме патриотизма в Библии, как в жизни христианина проявляется патриотизм, как к этому относиться, спрашивает Андрей. Вы знаете, христианский взгляд на вещи, он исходит из того, что люди созданы для вечности, что Христос нас искупил для жизни вечной и блаженной. Это значит, что человек, отдельный человек, его вечное спасение бесконечно важнее любых государств, любых держав. Вот была, например, Восточная Римская империя. Мы ее сейчас называем Византией. Они себя византийцами не называли, они себя называли ромеями. Но великое было государство. Великая, вот, великая культура, там вот святые отцы, там большинство святых отцов именно в Восточной Римской империи трудились, писали по-гречески, там цветущая была духовная жизнь, там, конечно, были ереси, были какие-то смуты, но там люди очень живо, очень серьезно относились к вере. И для людей того времени, вот империя, в которой они жили, это был весь цивилизованный мир. Он полностью к ней сводился. Ну, там какие-то шебуршатся еще варвары там на границах, но это какие-то, ну, дикие люди совсем. А цивилизованный мир — это империя. И сейчас она, ее нет, она погибла. Сейчас там Турция, ну, вернее как, Турция — это лишь кусочек той территории, где была Византия. Сейчас она погибла, ее нет. А вот люди, которые тогда жили, они живы сейчас. Они сейчас пребывают в раю или в аду. Все государства, все империи, все державы, они носят принципиально временный приходящий характер. В вечность войдут не державы и не империи, в вечность войдут люди. Там, это вот с одной стороны. С другой стороны, люди обладают, конечно, определенными чертами, которые связывают их с их культурой, их родиной. Вот Джотто, он итальянец, преподобный Андрей Рублев, он русский. И эти черты в них сохранятся в вечности, поскольку в вечности личность, конечно, никуда не стирается, она остается. И мы можем сказать, что в вечности есть и Небесная Италия, и Святая Русь, и Логрис, то есть вот эта Небесная Британия. То есть христианин, он смотрит на мир именно в свете того, что люди созданы для вечности. И любовь к окружающим исходит из того, что они тоже созданы для вечности. И вот именно в этом контексте существует любовь христианина к родине, потому что Бог тебя поселил среди определенных людей, Бог сделал тебя человеком определенной культуры, говорящим на определенном языке. Бог послал тебя служить твоим согражданам. Поэтому ты должен вот их любить, о них заботиться, заботиться прежде всего об их вечном спасении. Заботиться об их благе, там, заботиться, знаете, вот как нам сказано, любить ближнего, в том числе заботиться о материальных его нуждах. Там, ближнего нужно кормить, одевать и заботиться о его нуждах в целом. И вот человек, который как христианин любит родину, он любит своих ближних, он любит, да, свой язык, свою культуру, это все хорошо, правильно, уместно, нормально, исходя из того, что все это предназначено, люди предназначены Богом для вечности. Вот. Поэтому тут нужно отдавать себе отчет, что в миру слово патриотизм, оно означает нечто другое совсем. В миру слово патриотизм, оно, как правило, означает, что ты... У тебя есть свое племя, и ты враждебен к другим племенам. Вот что любовь к родине и ненависть к ее врагам. Христианство не допускает ненависти никому. Бог создал всех людей. Бог является нашим Творцом и Искупителем. Есть замечательная книга в Ветхом Завете, книга пророка Ионы. Иона, он израильтянин, он еврей, и его Бог посылает проповедовать ниневитянам. А ниневитяне — это злейшие враги Израиля, ну и вообще большие сволочи. Они, это как раз ассирийцы, Ниневия — это столица Ассирии. Мы проходили, когда историю древнего мира в пятом классе, там было изображение в учебнике ассирийского барельефа, на котором изображены какие-то жуткие пытки и казни, которым они подвергают население захваченного города. Они там кого-то на коле сажали, потом вывешивали содранную кожу на стенах города. В общем, они старались нагнать ужаса на людей, чтобы никто не смел им слово поперек сказать, и, значит, дань как следует платили. Естественно, дань-то платили, но ненавидели их лютую ненавистью, и поэтому, когда Бог посылает Иону, значит, в Ниневию проповедовать, Иона очень не хочет. Почему он не хочет? А вдруг эти гады покаются? А вдруг Бог их простит? Если Бог хочет навести на Ниневию бедствие, так это же просто здорово, это ответ на молитвы. Вот все же очень хотят, чтобы, наконец, эта Ниневия там сдохла, и желательно в мучениях, чтобы вот прекратилось существование этого ужаса и кошмара, и чтобы все это, весь этот отвратительный народ передох, наконец. А, тем не менее, и он, Бог так устраивает, что его не приходится идти в Ниневию, он там проповедует покаяние. И ниневитяне покаялись к огорчению пророка, и Бог не навел на них того бедствия, которого собирался. И вот пророк сидит, огорчается. И Бог ему говорит, что ты как мне не пожалеть Ниневию, города великого, в котором 100 тысяч человек, и множество скота. То есть вот... Иона, как добрый израильский патриот, он ненавидит врагов своего народа. А Бог ему говорит, нет. Вот эти враги твоего народа, к которым у тебя есть абсолютно обоснованные претензии, они тоже Божьи творения, Бог хочет их спасения. Это глубокий-глубокий Ветхий Завет, но когда я читаю современные социальные сети, у нас люди до сих пор этого урока не усвоили. То есть для христианина, конечно, возможно, уместен там патриотизм как забота о своих ближних, как забота о том, чтобы вот твоя страна нормально жила, нормально функционировала, там было функционирующее государство, чтобы потребности людей были удовлетворены. Патриотизм в том смысле, что вот у нас есть враги дорогой родины, мы их ненавидим, нет, это абсолютно антибиблейская позиция, и мы ее придерживаться не можем. Я бы хотел задать несколько вопросов. Я недавно был очень расстроен, сказал, что ненавижу одну заповедь. Как можно загладить свою вину? Исповедовать перед Богом, сказать, вот, Господи, я так сказал, я был неправ. И принять его прощение, потому что нам говорит Библия, что если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я на разных сайтах читал, что скачивать пиратские фильмы – грех. Это грех? Ну, в общем случае, да. Другое дело, что... Ну, сейчас, понятно, какие-то большие проблемы с тем, чтобы нормально оплачивать всю эту продукцию из-за того, что карты не работают через границу. Но лучше вот так не делать. Есть куча сервисов, где все это не таких великих денег стоит. Ну, знаете, вот есть... Я фильмы-то не смотрю, но есть, там, не знаю... Ну, Яндекс.Музыка, там какие-то небольшие деньги ты им в месяц платишь и получаешь доступ ко всей их фонотеке. И абсолютно честно, и денег все это стоит очень небольших. То есть я понимаю, вот там, не знаю, в 90-е годы, в начале 2000-х, когда лицензионные продукты, они были запретительно дорогие. Сейчас, я думаю, все-таки лучше пойти и заплатить на нормальный сервис. Ну, если эти фильмы нужны. Я не очень думаю... Я как-то... Ну, опять-таки, я никому не берусь указывать, как им проводить свободное время. Но я не уверен, что стоит тратить время на просмотр каких-то пиратских фильмов. Вот тратить время впустую — это, скорее всего, точно грех. Но если есть возможность заплатить за продукт легально, это нужно сделать. Тем более, что в наши дни это не какие-то сумасшедшие большие деньги. Димон пишет: «Знаю, понимаю, что осуждение — большой грех, но я не могу понять, зачем рожать 5-7 детей, а потом просить помощь у детей. Это же попрошайничество чистой воды». Нет. Понимаете, в чем дело? Женщина, которая рождает ребенка, она совершает подвиг по отношению к нам всем, потому что через 20 лет с небольшим этот ребенок будет трудиться, платить налоги, и из этих налогов будут платить нам пенсии. То есть ситуация с демографией, она вот у нас печальная, она по всей Европе печальная, и это приводит к тому, что соотношение работников и пенсионеров становится не в пользу работников. И вот несколько лет назад повышали пенсионный возраст, все очень ворчали. Но это неизбежно, а куда ты денешься? Пенсионеров больше, чем работников. Невозможно просто пенсионеров содержать за счет работников, потому что работников мало. Ну и приходится, люди ворчат, что вот там... Опять-таки, это по всей Европе у нас тоже, что коренное население вытесняется там приезжими из других стран. Это неизбежно, а что делать? Коренное население не родило своих детей. Рабочая сила нужна. Ну, приходится завозить из тех стран, где люди детей рождают. И продолжают их рождать. И популяция, которая... Вот та культура, где детей рождают, где их ценят, где многочадие — это норма, она вытеснит ту популяцию, где считается, что рождать детей — это вот какая-то личная причуда. Поэтому любая мать, которая рождает ребенка, она совершает подвиг, она достойна за это глубочайшего почтения, и следует оказывать всяческую поддержку. Потому что ее ребенок, он нас будет кормить из своих налогов, когда он подрастет. Но если говорить чисто о таких меркантильных, может, соображениях, то есть рождать и воспитывать детей – это огромный дар обществу. Это то, что заслуживает прям глубочайшего почтения. Если женщина родила там 5-7 детей, она героиня, она заслуживает глубочайшего почтения – и она заслуживает поддержки всяческой. Поэтому тут она не только осуждения не заслуживает, она заслуживает нашей всяческой признательности и поддержки. Может ли Бог простить грех прелюбодеяния? Любой грех может Бог простить. Любой, любой. Христос умер за все грехи всех людей. Другое дело, что, понимаете, ну, прелюбодеяние — это еще супружеская измена, если вы правильно употребляете термин. Тут нужно думать о том, как восстановить отношения с человеком, которому изменили. Но прежде всего нужно принести этот грех и принять прощение от Бога. Бог прощает всегда охотно, Бог всегда ищет человека восстановить, Бог всегда ищет человека спасти. И Бог никогда не стремится человека упавшего затоптать, Бог всегда стремится упавшего поднять. Поэтому нужно полагаться на Божие обетование. Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так. Ну вот длинный немножко текст. Человек выражает свое огорчение на Русскую Православную Церковь. Понимаете, в чем дело? Христианская вера есть вера в Иисуса Христа. И если вы поверите в Иисуса Христа, ну вот вас как-то очень напрягает Русская Православная Церковь, есть в Москве поместные представительства других поместных православных церквей. Там я был как-то на богослужении в церкви, где служат представители Чешской Православной Церкви. Есть сербы, есть другие православные общины. Их представительство есть в Москве, то есть можно, в принципе, пойти туда. Есть неправославные христианские общины, есть католики, есть лютеране, есть масса протестантских общин. То есть, прежде всего, вы должны определиться по отношению к Иисусу Христу сначала. Потом, если вы поверили в то, что Иисус Христос есть Бог, Он воскрес из мертвых, то уже исходя из этого вы определяете ваше отношение к Русской Православной Церкви. И тут я бы такую вещь сказал, что церковь в интернете и церковь в реале — это две очень большие разницы, потому что интернет, он все время выхватывает какие-то политизированные сообщения. Ну, люди интересуются политикой в интернете. Люди не интересуются там богословием, люди интересуются политикой. И если священник там, или патриарх, или какой-то представитель церкви скажет что-нибудь острополитическое, вот это будут носить там вообще по всем телеграм-каналам. И это вызовет какую-то бурную реакцию, люди будут реагировать на это. Там кто-то будет аплодировать, если это ему соответствует, кто-то нет. Но это будет вызывать такую реакцию, именно связанную с политикой. Ну, или священник что-нибудь скажет, особенно если священник что-нибудь скажет неудачное. Знаете, на старуху бывает проруха, там человек может быть хорошим священником, а что-нибудь такое скажет и неудачное, и это понесут по всем сетям. И люди, которые формируют свое представление о церкви в интернете, у них очень может сложиться о церкви довольно негативное впечатление. Я, естественно, в церковь вхожу лично, там, прихожу на богослужение, слушаю священников проповеди, и у меня совершенно другое представление о Русской Православной Церкви, чем, вероятно, у вас. И я очень благодарен за то, что я принадлежу к церкви, за то, что я вот могу прийти в церковь, поклониться Богу, за то, что мне священники преподают таинство церкви. Это очень важно, я за это очень благодарен. Но прежде всего, конечно, нужно принять решение по отношению к Иисусу Христу, а потом уже, исходя из этого, мы принимаем решение по отношению к церкви, какой конкретной церкви нам принадлежать. Но боюсь, что время передачи уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы, но будем прощаться до следующих встреч, до пятницы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.